С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Слышите, какая необычная сказочная музыка? Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами редактор литературно-драматических программ Дмитрий Бабушкин. И не случайно, потому что сегодня мы с вами обратимся к сказкам. Да-да, к сказкам для всех. Как вы думаете, а что в основном писал Салтыков-Щедрин на завершающем этапе своего творчества? Именно сказки. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, русский писатель, реалист, критик, автор острых сатирических произведений. В свое время Михаил Евграфович сделал популярным литературный жанр социально-сатирической сказки, направленной на разоблачение людских пороков. И вот сказки-то Салтыков-Щедрин писал именно в основном на закатном этапе своего творчества с 1880 по 1886 годы. Форма сказки была выбрана писателем не только потому, что этот жанр представлял возможность скрыть истинный смысл произведения от цензуры, но и потому, что он позволял просто и доступно трактовать сложнейшие проблемы нравственности. Аллегория сказок Щедрина всегда так же прозаична, как и в баснях Крылова, где, по мысли Белинского, нет зверей, а есть люди, и притом русские люди. Сказки Салтыкова-Щедрина не случайно называли баснями в прозе, так как в них четко прослеживалась соответствующая этому жанру традиция изображения человеческих пороков в образах зверей. Кроме того, щедринская сказка, как и басня Крылова или Эзопа, всегда несет в себе поучение, мораль, являясь стихийным воспитателем и наставником народных масс. Сюжет сказок Салтыкова-Щедрина также фольклорен, потому что здесь добро противостоит злу, хорошее – плохому. Однако привычные грани между этими двумя понятиями стираются, и даже положительные персонажи оказываются наделенными негативными чертами, которые потом высмеиваются самим автором. Во всех сказках Салтыкова-Щедрина органично сочетаются два плана – реальный и фантастический, жизнь и вымысел, причем фантастика всегда основана на реальных событиях. И вот сегодня давайте взглянем на себя со стороны. В заключении нашего цикла по мотивам сказочных произведений Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Животные истории». Салтыков-Щедрин, самоотверженный заяц.
Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит:
«Зайка, остановись, миленький!»
А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит:
«За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение. Приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь я сыт, и волчиха моя сыта, запасу у нас еще дней на 5 хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть, я тебя и помилую».
Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевелится. Только об одном думает: через столько-то суток и часов смерть должна прийти. Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз, еще хуже того, выйдет волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрит на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба зальются. И волчата тут же за ними увяжутся, играючи к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат. А у него, у зайца, сердце так и закатится. Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет чай его теперь невеста и думает: изменил мне косой. А может быть, подождала, да и с другим слюбилась. А может быть и так.
Играла бедняжечка в кустах, а тут ее волк и слопал.
Думает эта бедняга, и слезами так и захлебывается.
Вот они, заячьи-то мечты. Жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай и сахар пить. И вместо всего куда угодил?
А сколько бишь до смерти-то? Часов осталось.
И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал. Сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит. Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается. А, он это невестин брат. «Невеста-то твоя помирает», — говорит. «Прослышала, какая над тобой беда стряслась и в одночасье зачахла. А теперь только об одном и думает: неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим?» Слушал эти слова осужденный, и сердце его на части разрывалось. За что? Чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революции не пущал, с оружием в руках не выходил, бежал по собственной надобности. Неужто за это смерть? Смерть! Подумайте, слово-то какое! И не ему одному смерть.
а и ей, серенькой заиньке, которая тем только и виновата, что его косого всем сердцем полюбила. Так бы он к ней и полетел, взял бы ее серенькую заиньку передними лапками за ушки и все бы миловал, да по головке бы гладил.
«Бежим!» — говорил между тем брат-посланец. Услыхавший это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот, прянет и след простыл. Не следовало бы ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел, и закатилось зайчье сердце. «Не могу, — говорит, — волк не велел». А волк между тем все сидит и слышит, и потихоньку по волчьи с волчихой перешептывается. Должно быть, зайца за благородство хвалят. «Бежим!» — опять говорит брат-посланец.
«Не могу, не могу, не могу!» — повторяет осужденный. «Эй! Что вы там шепчетесь? Злоумышляете? Как гаркнет вдруг волк!»
Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец. Подговор часовых к побегу. Что бишь за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой заиньки и без жениха, и без братца. Обоих волк с волчихой слопают. Опомнились косые, а перед ними и волк, и волчиха с зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.
«Мы, ваше благородие, ничего, так, проведу себя. Землячок проведать меня пришел, лепечет осужденный, а сам так и мрет от страха».
«То-то ничего, знаю я вас. Пальцы вам тоже в рот не клади. А ну-ка, сказывайте, в чем дело?»
«Так и так, ваше благородие, вступился тут невестин брат. Сестрица моя, а его невеста, помирает. Так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить».
«Это хорошо, что невеста жениха любит», — говорит волчиха. «Это значит, что зайчат у них много будет. Корму волкам прибавится.
А мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?»
«Да ты чего? Да ведь его на послезавтра есть назначено», — сказал волк.
«Я, ваше благородие, прибегу, я мигом оборочу. У меня это, вот как бог свят прибегу», — заспешил осужденный. И чтобы волк не сомневался, что он может мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал:
«Вот кабы у меня солдаты такие были!»
А волчиха пригорюнилась и молвила: «Вот подись ты, заяц, а как свою любит!»
Делать нечего. Согласился волк отпустить косого на побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил, а невесте на брата, а манатом у себя оставил.
«Значит так, коли не воротишься через двое суток к 6 часам утра, — сказал волк, — я его вместо тебя съем. А коли воротишься, обоих съем. А может быть, и помилую».
У
Спустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренится, он ее на уру возьмет. Река он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет. Болото он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? В 39-е царство поспеть надо. Да в баню сходить, да жениться. Женюсь, непременно женюсь. Ежеминутно твердил он себя. Да обратно, чтоб к волку на завтрак попасть. Даже птицы в быстроте его удивлялись и говорили. Вот в московских ведомостях пишут, будто у зайцев не душа, а пар. А вон он как улепетывает. Прибежал, наконец, заяц. Сколько тут радости было. Это не в сказке сказать, не пером описать. Серенькая зайенька, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь забыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан и, ну, лапками кавалерийскую рысь выбивать. Это она сюрприз жениху приготовила. А вдова зайчиха так просто засовала совсем. Не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы. Всем лестно на жениха посмотреть. А может быть, и лакомого кусочка в гостях отведать. Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердил. Так мне бы в баню сходить, да жениться поскорее.
Ну что, больно к спеху занадобилось, подшучивает над ним зайчиха мать.
Обратно бежать надо. Только на одни сутки волка отпустил. Эх, рассказал он тут как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется, и не воротиться нельзя. Слово виждал, а заяц своему слову господин. Судили тут и тетки, и сестрицы, и те в один голос сказали: правду ты, косой, молвил, не давши слова, крепись, а давши, держись. Никогда во всем нашем заячьем роду того не было, чтобы зайцы обманывали. Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косого окрутили, а перед вечером он уже прощался с молодой женой. «Так, беспременно меня волк съест», — говорил он. «Так ты будь мне верна, а ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай их ты в цирк. Там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат».
И вдруг, словно в забытии, опять, стало быть, про волка вспомнил, прибавил.
А может быть, волк меня и помилует, только его и видели.
Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло 39-е царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились так, что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на 10 верст разлилась. В третьем месте холера проявилась.
Надо было целую карантинную цепь верст на 100 обогнуть. А кроме того, волки, лисицы, совы на каждом шагу так остерегут. Умен был косой, заранее так рассчитал, чтобы 3 часа у него в запасе оставалось. Однако, как пошли одни за другим препятствия,
сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи. Ноги у него камнями иссечены. На боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит. Глаза помутились, у рта кровавая пена сочится. А ему вон еще сколько бежать осталось. И все-то ему, друг Аманат, как живой мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает, через сколько-то часов милый зятек на выручку прибежит. Вспомнит он об этом и еще шибче припустит.
Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота. Все ему нипочем. Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и на сердцем власть взял.
Чтобы его бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали.
Не до горя теперь, не до слез.
Пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать.
Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули. В воздухе холодком пахнуло.
И вдруг все кругом затихло, словно помертвело.
А косой все бежит и все одну думу думает. Неужто ж я друга не выручу? Заалел восток. Сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло. Потом пуще и пуще, и вдруг пламя. Роса на траве загорелась, проснулись птицы дённые, поползли муравьи, черви, козявки. Дымком откуда-то потянуло, во ржи и в овсах, словно шепот пошел, слышнее и слышнее. А косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: погубил я друга своего, погубил. Но вот, наконец, и гора. За этой горой болото, и в нем волчье логово. Опоздал косой, опоздал! Последние силы напрягает он, чтобы вскочить на вершину горы. Вскочил! Но уж не может бежать. Он падает от изнеможения. Неужто ж он так и не добежит? Волчье логово перед ним, как на блюдечке. Где-то вдали на колокольне бьет 6 часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюгу.
С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к Аманату, родственнику зайца, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на 2 половины. Одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут обсели кругом, отца, матери щелкают зубами, учатся.
«Здесь я! Здесь!» — крикнул косой, как 100 000 зайцев вместе, и кубарем скатился с горы в болото.
«О! Заяц! Пришел!» И волк его похвалил.
«Вижу, — сказал он, — что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция. Сидите до поры до времени оба под этим кустом. А впоследствии я вас помилую. Может быть.
Глупости иногда мы делаем сами, да такие, которые способны нас мучить и убивать. Во всяком случае, об этом нам рассказывал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, по мотивам рассказов которого и завершился наш цикл под названием «Животные истории». Сегодня для вас прозвучал рассказ Салтыкова-Щедрина «Самоотверженный заяц» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Ну а мне еще раз хочется пожелать всем всего самого доброго, и давайте почаще мудреть и уметь смотреть на себя со стороны. До свидания.